Альбина Нури. Тихий дом. 6-я серия. Артём. Все ушли, и Артём остался один. Сразу стало тихо, буквально в ту же минуту, как захлопнулась дверь. Хотя, по логике, должны были доноситься снаружи хоть какие-то звуки, голоса, шаги 4 человек в коридоре. Только ничего этого не было. Темнота, которая воцарилась в комнате после их ухода, была такой же абсолютной, как и тишина. Артему казалось, он сидит на дне бездонного колодца. Хорошо, хоть фонарик есть, вот только светить им страшно. Ненароком направишь луч в правую сторону, а там... Запретив себе думать о трагедии, которая только что случилась, Артём положил фонарь рядом с собой и включил телефон. Зарядка скоро закончится, но это не страшно. Полиция приедет намного раньше, чем разрядится сотовый. Боль в ноге все нарастала. Он старался не обращать на нее внимания. Подумаешь, растяжение. Но общее самочувствие тоже ухудшалось. Лоб покрылся испариной, капли пота стекали по спине, а ладони были ледяными. Должно быть, температура поднимается. Однако было в физических страданиях и кое-что хорошее. Они отвлекали от мыслей о Дане, о чудовищных обстоятельствах ее гибели. Артём поднапрягся и отполз подальше от Даны, сел поудобнее, прислонившись к стене, прикрыл глаза, запрокинул голову. Никогда бы не подумал, что сможет заснуть в подобных условиях, но вскоре почувствовал, что сознание затуманивается, и он уплывает куда-то, качаясь на волнах. Внезапно боль усилилась. Артём застонал и открыл глаза. Сколько же он проспал? Каким облегчением было бы очнуться дома или на худой конец в больнице, в тепле и покое, и чтобы вокруг метались врачи. Но он по-прежнему был в тихом доме, и рядом никого. Тишина, темнота, одиночество. Похоже, жар усилился, тело ломило и мышцы ныли. Губы были сухие, как бумага, и в горле саднило. Телефон был в руке, и он поднес его к лицу, включил. На экране высветилась фотография Даны. Она смотрела, прищурившись, и улыбалась холодно, загадочно, и, как показалось Артему, издевательски. «Ты тоже умрешь», — предрекал ее взгляд. Ему впервые было неприятно смотреть на нее. Дана умерла, но она сама накликала свою смерть. В голове стучало. Если бы не Дана и не ее одержимость, своенравие, бесконечные тайны, он ведь не оказался бы здесь и не лежал сейчас, беспомощный, разбитый. Усилием воли Артем оторвал взгляд от лица Даны и посмотрел в правый верхний угол. Маленькие циферки обозначали время. 01:26. Много это или мало? Во сколько они пришли сюда? Сколько длились их злоключения в тихом доме? Артём даже не знал, во сколько остался один и заснул. Ясно одно – ему становится хуже. Нечего гадать о времени, необходимо позвонить еще раз и узнать, когда придет помощь. Артём набрал нужные цифры и поднес телефон к уху, приготовившись слушать гудки в ожидании, пока на том конце снимут трубку. Однако ждать не пришлось. Раздался шорох, и мужской голос, низкий и скрипучий, произнес: «Слушаю вас». Не ожидавший столь быстрого ответа, Артем растерялся. «Я звонил вам, вызывал полицию, давно уже. Не могу точно сказать, когда, но времени прошло, по-моему, прилично. И никого так и нет. Почему никто не приехал? Моя невеста мертва, у меня температура». Он чувствовал, что говорит сбивчиво, плаксиво, но держать себя в руках не получалось. «Мне плохо! Какого черта происходит? Мне сказали, экипаж уже выезжает!» «Не волнуйтесь, ждите. Скоро за вами придут». В голосе говорившего послышалась непонятная усмешка. «Что за чудная формулировка? За вами придут? Разве так обычно отвечают полицейские?» А почему вы не спрашиваете, кто я такой и где нахожусь?»
«Я отлично знаю, кто вы и где вы. Вы на втором этаже особняка, известного в городе как Тихий дом, в бывшем кабинете Николая Валахова, где позже обустроили ординаторскую. Сидите у стены, вытянув ноги, трясетесь в ознобе и сходите с ума от страха, а если посветите фонарем в сторону, то увидите выпотрошенный труп своей дрожайшей невесты, которая, кстати, плевать на вас хотела, когда была жива». Чем пронзительнее звучал отвратительный каркающий голос, тем меньше он напоминал человеческую речь. «Заткнитесь! Вы кто такой вообще?»
«Скоро познакомимся ближе. Я иду искать». Сбавив тон, вкрадчиво проговорил его зловещий собеседник. «Кто не спрятался, я не виноват».
Артем отшвырнул от себя сотовый, словно это была мерзкая жаба или ядовитая змея. Телефон упал на пол, заскользил вбок, крутясь и глумливо подмигивая экраном. «Этого не может быть! Ничего такого не существует! Может, все только показалось, пригрезилось из-за высокой температуры, и голос в трубке, и угрозы. О, какая спасительная мысль! Но смерть Даны, ее изуродованное тело, это же было реально! Как реально и то, что полиции давно следовало добраться сюда, если, конечно, он действительно говорил с полицейским». Как Артем не старался оставаться в сугубо практических, логических рамках, но вынужден был признать, в тихом доме происходило что-то ненормальное, жуткое. И жуть эта не имела отношения к криминалу, неподъемным долгам, кредитам или безработицам, всему тому, чего привык бояться современный человек. «Надо выбираться. Нельзя сидеть и ждать, когда существо, которое говорило со мной, кем бы оно там ни было, придет сюда. Для начала нужно встать на ноги». Рядом стоял стол, в паре метров – стул, на котором, по всей вероятности, стояла Дана, отдирая обои. Опираясь на него, Артем сможет передвигаться. А ведь мог уйти вместе со всеми, если бы не взялся настаивать на своем и убеждать себя и других, что случившееся не выходит за пределы обычного понимания. Но ведь он же всегда так старательно верил, что мир материален, так яростно гнал малейшие намеки на существование чего-то иного, и вот в итоге сам себе подставил подножку. Зажав в руке фонарь, Артем пододвинулся ближе к столу, заодно прихватив со стола телефон. Перенеся вес тела на здоровую ногу, опираясь на столешницу, он кое-как сумел встать. Маневр дался нелегко, Артем весь взмок, и руки его тряслись от напряжения. Он немного постоял, привыкая к стоячему положению, голова слегка кружилась, но в целом он чувствовал себя лучше, чем мог ожидать. Адреналин, бурливший в крови, придавал сил и решимости. Артем дотянулся до стула, облокотился на него и передвинул вперед. Сколько же в самом деле сейчас времени? И где все остальные? Удалось ли им выбраться? Разошлись ли по домам подростки? Но если они не сумели выбраться, имея все возможности для быстрого передвижения, то как это получится у него, у Вечного? «Все с ними в порядке, все в порядке!» Артем сжал челюсти. «Стул вперед, следом подтягиваем тело, стараясь как можно легче ступать на больную ногу. Секундная передышка. Еще шаг, еще, еще!» Вот он и добрался до двери. Что же ждет его снаружи? Приготовившись увидеть самое страшное, Артем распахнул дверь и направил луч фонаря в сторону коридора. Перед собой, влево, вправо. Луч плясал по стенам, но не натыкался ни на растерзанные фигуры людей, ни на чудовищного монстра. Слава богу, коридор был пуст, и Артем рискнул выбраться из комнаты. Часть пути, пусть и небольшая, была пройдена. До лестницы нужно пройти совсем-совсем короткий отрезок. Предательский скрип ножек о пол разносился, кажется, по всему дому. Надо пошевеливаться, пока тварь не услышала. Артем жалел, что позвонил, напомнил о себе, но тут уж ничего не изменишь. Он гнал себя вперед и вскоре добрался до лестницы. Спуск, а там и до входной двери всего ничего. Но десятки уводивших вниз ступенек... «Прекрати ныть!» — приказал себе Артем. «Скорее всего, спускаться даже легче, чем вот так идти. Можно же опираться на прочные перила, а не на шаткий стул. Или, может, лучше попробовать сползти, сидя на заднице. Или на четвереньки может опуститься». Отставив стул, Артем убрал фонарик в карман, покрепче взялся за перила и... Кровь гулко застучала в висках, уши заложила. Подступило головокружение, да такое сильное, что перед глазами все завертелось в сверкающем вихре. Покачнувшись, Артем изо всех сил вцепился в перила. Понимая, что сейчас упадет в обморок, в последней попытке сохранить ясность сознания, он сделал глубокий вдох и попытался присесть. Видимо, это и было ошибкой. Не удержавшись, Артем рухнул с самой верхней ступеньки. Ослепительная боль накатила душной тяжелой волной. На голову словно бы набросили темный мешок, и больше уже не сопротивляясь, не пробуя удержаться, он прокатился до подножия лестницы. Артему было 8, когда он попал в больницу с приступом аппендицита. После операции он оказался в палате с другими детьми, среди которых была маленькая девочка, не старше 6 лет. Он не помнил ни ее имени, ни того, что у нее болело, помнил лишь огромный, раздутый живот и то, как она жалобно просила поиграть с ней. Все – пациенты, их родители, врачи, медсестры – знали, что несчастная девочка обречена. То, что поселилось внутри бедняжки, медленно, но верно сводило ее в могилу. Вскоре ей стало совсем плохо, и она оказалась в реанимации, а за день до того, как Артема выписали, умерла. Он услышал, как одна из медсестер сказала: «Не успела повзрослеть, так и померла малышкой». Через 2 недели, когда Артем уже давно был дома и думать забыл про операцию и больницу, девочка вернулась. Она была теперь совсем другая, но ей все так же хотелось поиграть с Артемом. Впервые он заметил чуждое присутствие, когда положил открытую книгу на стол, вышел из комнаты, а вернувшись, обнаружил книгу в кресле. Она оказалась закрытой, а в качестве закладки между страниц был вложен листок бумаги, на котором неуклюжим детским почерком было написано одно слово. «Поиграем?» Дальше больше. Вещи стали передвигаться по комнате, когда их никто не видел. В зеркале мелькали быстрые тени, а за спиной Артема то и дело раздавался топот невидимых ножек и слышалось приглушенное хихиканье. Он оборачивался, холодея от ужаса, но рядом никого не было. Несколько раз мальчик слышал голос, детский, тонкий, но в то же время старчески надломленный. По-другому существо говорить и не могло, ведь это был ребенок, который умер, не успев повзрослеть. Смерть состарила девочку, превратив в серую старушку. Так Артем называл неведомое создание. Мама с папой не верили сыну, когда он пытался сказать, что больше не один в своей комнате. Они находили его состоянию кучу объяснений. Стресс, богатое воображение, удар от пережитого, жалость к умершему ребенку, неприятие смерти. Верным было только одно. Серая старушка существовала на самом деле и желала забрать Артема с собой. Он стал бояться оставаться один дома, но хуже всего было по ночам. скрипела и открывалась дверца шкафа. Шорох и шепот звучали все ближе с каждым разом, словно нечто шаг за шагом придвигалось все ближе, пока однажды не оказалось возле кровати. Приставленный с вечера к шкафу стул не помогал. Каждое утро он неизменно оказывался у стола. Разглядеть серую старушку Артём сумел дважды. В первый раз, когда она еще не успела подобраться к нему совсем близко. Это был лишь смутный сгорбленный силуэт, стоящий в предрассветных сумерках в углу комнаты. Наткнувшись на существо взглядом, мальчик так завопил, что перепуганные родители прибежали и не могли успокоить его до самого утра, а после разрешили не ходить в школу. К счастью, мама тоже не пошла в тот день на работу, и он весь день просидел возле нее. Вторая встреча была еще кошмарнее. Артём проснулся среди ночи и увидел серую старушку в нескольких шагах от кровати. Маленькая, не выше 7-летнего ребенка, скрюченная, замотанная в тряпки пыльно-серого цвета, она потирала сухонькие ручки, будто радостно предвкушая какое-то событие, и что-то бормотала, уставившись в пол. Лица, занавешенного нечесанными космами все того же мышиного цвета, было не разглядеть. Внезапно, почувствовав взгляд Артёма, серая старушка вскинула голову и посмотрела прямо на него. Никогда в жизни, ни в ночных кошмарах, ни в фильмах ужасов не видел он ничего страшнее этого лица. Искореженная, оплывшая, как восковая свеча, сморщенная, безносая, с темными дырами вместо глаз. И при этом в жутком, обезображенном смертью облике угадывались черты умершей девочки. Серая старушка растянула в широкой улыбке рот, и Артём увидел, что он полон мелких острых зубов. На этот раз ужас был таким сильным, что закричать ему не удалось. Горло сжалось, перед глазами все поплыло, в голове будто погасла лампочка. Но перед тем, как провалиться в темную яму, Артём услышал ломкий старческий голос. «Я приду за тобой», — сказала серая старушка. Шел июнь, и на следующий день Артёма отправили в лагерь, где он пробыл почти месяц. А после они с бабушкой уехали к морю и до конца каникул прожили в Анапе. Папа с мамой за это время закончили ремонт в их новой квартире в другом городе, так что в ту квартиру Артём больше не вернулся. Серая старушка пропала и забылась. Может, не смогла отыскать дороги к новому жилищу Артёма, а может, решила остаться в старой квартире, где поселились другие люди. Но, скорее всего, как по прошествии времени убедил себя Артём, он просто повзрослел. Не было никакой старушки. И ночные монстры и чудовища живут лишь под кроватями в детских комнатах. Никакого перехода от сна к яви. Никакого осторожного знакомства с реальностью. Артём пришел в себя резко в одно мгновение и прекрасно знал, помнил, что произошло. Он в тихом доме, свалился с лестницы. «Что ж, проблема спуска решена», — невесело усмехнулся он, чувствуя, как подступает тошнотворный страх. Со всех сторон его окружала темнота, а в темноте мог обитать кто угодно. Артём хотел достать фонарь или телефон, включить свет, осмотреться, но понял, что не может пошевелить руками, как, впрочем, и ногами. «Сломал, что ли?» – пытаясь подавить панический ужас, подумал Артём, хотя сразу понял – все гораздо хуже, намного страшнее. Сейчас он бы был согласен на любую, самую сильную боль. Он приветствовал бы ее и радовался ей. Но нога не болела. Он вообще ничего не чувствовал. Не было никаких ощущений ниже шеи. Тело не слушалось его, потому что при падении Артем сломал позвоночник. Свыкнуться с этим, хоть как-то обдумать создавшееся положение, он не успел. Сделав ужасное открытие, Артем услышал чей-то голос. Звук шел сверху, со второго этажа. Кто-то мелко хихикал и тихонько бубнил себе под нос, спускаясь по лестнице. «Тамара Сергеевна!» — хотел позвать Артем, потому что голос вроде бы принадлежал пожилому человеку. Но тут же понял, что это вовсе не она. Тамара Сергеевна не стала бы бродить в темноте, посмеиваясь и нашептывая. Спустя миг пришло осознание того, что тьма больше не была непроглядной и полной. Приподнять голову не получилось, Артем мог лишь скосить глаза, но этого было достаточно, чтобы увидеть. Существо, которое спускалось по лестнице, направляясь к нему, было окутано облаком голубоватого тумана. «Серая старушка!» Эта мысль была сродни удару под дых. Давно забытое и похороненное в глубинах памяти воспоминание ожило и расцвело в его сознании с потрясающей ясностью. Артем словно превратился в маленького мальчика, напуганного, дрожащего от страха и безнадежности. Снова лежал он в своей кроватке, а нечто из иного мира, злобное, уродливое существо, желающее забрать его в запредельную вселенную, приближалось к нему.
«Я приду за тобой», — пообещала серая старушка,
и все-таки нашла Артема. Разница была лишь в том, что тогда, 20 лет назад, в соседней комнате спали родители, и он мог позвать их на помощь. А еще Артем мог вскочить и убежать. Теперь же никто не мог помочь ему, и даже собственное тело, грузное, обездвиженное, искалеченное, подвело его, предало. Не желая признавать поражение, Артем попытался уцепиться за собственное неверие, за трезвый и практический взгляд на мир, за то, что всю жизнь после страшного потрясения детства было его надежной броней. Пережитое настолько потрясло его, что все последующие годы, давно став взрослым, он убеждал себя, что никакой серой старушки не существовало. «Она всего лишь навсего плод моего воображения, обычная детская страшилка, глупая выдумка. Я давно не ребенок, я не верю в подобную чушь», — говорил он себе.
«Я пришла за тобой», — услышал Артем спустя мгновение.
Он не хотел смотреть в глаза своему безумию, но не мог удержаться. Возле него стояла серая старушка. Такая, как он ее и представлял, и помнил. Скорченная, безобразная, мерзкая пародия на ребенка. «Уходи! Уходи, тебя нет!» — прошептал он, и серая старушка заколыхалась, захихикала в ответ, суча ручками.
«Ты мне еще про свое высшее образование расскажи!» — раздался низкий глуховатый голос, тот самый, который он слышал недавно в телефонной трубке.
Серая старушка исчезла. А может, ее здесь и не было никогда. Над ним склонилась воскрешенная Даной богомерзкая тварь, вернувшаяся с того света. Ледяная темная тень, окутанная призрачной голубоватой дымкой. Слышалось тихое гудение, пахло свежестью, как после грозы. Артем вспомнил, что уже вдыхал сегодня этот страшный запах.
«Хватит уже играть в верю-не верю. Не наигрался за всю-то жизнь?»
— ухмыльнулось существо, некогда жившая в тихом доме. Мертвый художник, стремящийся к бессмертию. Чувствуя неминуемое приближение конца, в последние свои секунды Артем делал то единственное, на что еще был способен. Вжимая голову в пол и силясь избежать неизбежного, он кричал. Кричал изо всех сил, срывая связки и раздирая глотку. Кричал, и толстые каменные стены тихого дома поглощали его крики. Продолжение следует.